можно будет выступающим задать вопросы. Пока вы собираетесь, я просто хочу поделиться впечатлением по поводу того, как качество услуг можно достаточно легко и эффективно отрегулировать. За последнее время мне пришлось несколько раз пересечь российско-китайскую границу, не пешком, естественно, в аэропорту. У каждого чиновника на таможне, на паспортном контроле стоит маленькая коробочка, на ней 5 кнопок. На одной кнопке, крайне справа, такая рожица очень огорченная, с другой стороны она смеющаяся. Да? То есть, ну, соответственно, когда я ухожу, я могу ткнуть эту кнопочку. У меня есть большое сомнение, что все эти кнопочки работают, но, возможно, они работают. Но вот могу сказать, что за год поведение пограничников изменилось кардинальным образом. Потому что к коробочкам они, оказывается, доступа не имеют, и, соответственно, они являются уже другими службами. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. У меня просьба представить.
Скажите, пожалуйста, вот вы даже рассматривали рынок розничных торгований за рубежом. Нельзя какие-то сопоставления сделать? В ту сторону, если первый происходит, что в Европе, что, если можно, конечно.
Спасибо. В принципе, это достаточно глобальный вопрос. Кто-нибудь готов какие-то наиболее такие яркие тенденции обозначить?
Ну, знаете, действительно, вопрос очень глобальный. Ну, если говорить о странах СНГ, то, в принципе, страхование как таковое развивается, в общем, так же было достаточно заметным в Казахстане, в Украине, в Беларуси, да, немножко есть в Азербайджане, в Узбекистане. Вот, и, конечно, там рынок розничного страхования, он находится вот на самых таких ранних этапах, как вот наш рынок проходил. С другой стороны, благодаря тому, что на этих ранних этапах он еще не успел проблем таких, в общем-то, испытать, как у нас. Ну а сравнивать с рынками розничного страхования западными, ну, очень, как бы, России очень тяжело, потому что настолько там уже все это многими-многими десятками лет отлаженные механизмы этой работы, ну, в частности, даже тот же вот кризис, да, он настолько мало повлиял на показатели работы страховых компаний, что, ну, на 2% там происходят вот такие колебания рынка, да, в результате кризиса, и то это уже отмечается как кризисное явление. По сравнению с нашим рынком, ну, там, как бы, практически ничего не происходит.
Ну, я, может быть, по-другому прокомментировал, я бы сказал так, вот, существенный момент, мне кажется, понять, что является интересным. Вот, я бы не переоценивал роль посредников интернет, еще раз объясню, почему. Значит, я беседовал со своим знакомым, который работал, так сказать, в среднем американском банке, там, в средний банк, на самом деле небольшой, там, 10 филиалов в лучшем случае. Я вам сказал, что сначала все банки погнались за идеологией следующей. Минимизировать свои офисы и перейти на посреднические каналы продажи в магазинах, интернет. И в какой-то момент все столкнулись с тем, что нужен физический контакт клиенту с продавцом. В противном случае услуга сначала развивается, а потом пропадает. И я боюсь, что в этом отношении, наверное, страховой рынок, он наиболее консервативен. Обязательно должна быть развита функция агентская. И, наверное, все-таки будущее в России за теми компаниями, которые развивают свои сети. Вот. Я бы, может быть, счел возможным считать, что эта тенденция, которая существует на Западе, вряд ли она изменится у нас. И вот такие замеры, как сегодняшние показаны, они, скорее всего, будут показывать, тенденция идет на персональный контакт или на безличный. Если верна тенденция персонального контакта, то это сигнал страховым компаниям, что они должны развиваться, используя свою собственную агентскую силу. Вот. На мой взгляд, такой интересный вывод. А что касается стабильности страховой компании, я согласен, что во всем мире все компании показали, что они кризис постарались пережить без сбоев. Поэтому клиенты их, в принципе, любят.
Еще вопрос. Пожалуйста. Давайте.
Андрей Александрович, у меня вот создано такое впечатление, что вы как-то не очень позитивно относитесь к СРО. Они у вас не очень сильно сливаются,
по-моему. Вы имеете в виду в стране или в страховании?
В страхование. Вот. И как-то в другом случае так и сказали. Если, конечно, срок, то пусть у них будут свои гарантийные, само собой, что должны быть самостоятельные организации с гарантийными фондами, это обязательные условия, а иначе они не имеют смысла. Но с другой стороны, вы все-таки остаетесь приверженцем именно государственного, так сказать, контроля за деятельностью страхового рынка. Или я ошиблась, извините, поправьте меня.
Ну, во-первых, давайте не будем забывать, что я все-таки 6 лет руководил РСА, и я считаю, что как раз хороший пример квазисрок. Почему? Потому что государство предоставило фантастические полномочия, и мне кажется, так сказать так, не для прессы, что это был очень правильный шаг. Почему? Потому что традиционно участники рынка всегда не любят государство, всегда его критикуют. Здесь им предоставили фантастический объем полномочий, и оказалось, что раньше можно было критиковать чиновника, который написал плохие правила, а теперь их нужно писать самим. Дисциплина тут же в мозгах появилась большая. Я как раз хочу сказать, что, может быть, именно поэтому я поддерживаю идеологию таких организаций, как РСА, в части, касающейся того, что если государство доверяет этим организациям отвечать за участников рынка, то есть передает им надзор частично, то этот надзор должен быть передан с понятным принципом по трем позициям. Первое, безусловно, у этих организаций должны быть гарантийные фонды. Второе, у них должны быть полномочия в контроле. И третье, ФАС не должен сильно беспокоиться по поводу картельного соглашения. Потому что я хочу сказать, что как раз напомнил решение РСА о том, что все проголосовали за ограничение агентской комиссии, а ФАС посчитал, что это картельный сговор, это как раз пример чего? Что передавая эту функцию, государство должно признать, что это не рыночная конкуренция, а это надзорная функция, частично переданная на рынок. Поэтому я за это. Но это касается обязательных видов страхования. А вот в других видах бизнеса, ну, например, экспертиза промышленной безопасности или медицинской безопасности, может быть, там государство не выберет эту функцию создания СРО и создания гарантийного фонда, а выберет функцию государственного контроля. Тоже возможный вариант. Но при этом, к сожалению, посредники попадают вот в этот промежуток. Они, с одной стороны, и государством не регулируются, и лицензии у них в этом случае не то, что не отзываются, вообще им говорят, не нужны никакие лицензии. А с другой стороны, и требований по созданию СРО у них нет. Я как раз сказал о том, что для государства важно, на примере страхового сообщества, понять, что в других отраслях, когда оно отказывается от своих надзорных функций, не передавать их бесконтрольно на рынок, а либо отдать СРО, либо оставить у себя, ну, потому что я не могу понять, что такое отказ от лицензии в области авиационной безопасности. Если вы приходите к врачу, он говорит, да, ты знаешь, у меня теперь нет никакой лицензии на медицинское обслуживание. Хочу – лечу, хочу – не лечу. Пожаловаться нельзя, наказать нельзя, и что взамен? Поэтому нет. Я за развитие институтов саморегулирования, за то, чтобы государство дало такой статус максимальному количеству участников рынка, но чтобы оно не забывало, что нельзя их ограничивать антимонопольной службой, и обязательно нужно спросить деньгами. Вот, например, смотрите, техосмотр. Передан на рынок. Казалось бы, хорошо. Но какая ответственность за неправильный техосмотр? 30 тысяч рублей. Вот нужна такая реформа? Нужны такие посредники? И поэтому мы, как УСС, сейчас посмотрев на этот доклад, возможно, договоримся о том, что и на других рынках, где возникает финансовая ответственность и посредники, мы закажем такие обзоры, мы посмотрим, как граждане относятся, и, наверное, тоже будет повод для диалога с государством.
Честно, а кто такие посредники? Вы по имени можете назвать? Я имею в виду не фирмы, а вот предпринимательство, что за сорта?
А вот же вам показывали сейчас пример посредников, например, вот салон, продающий по поручению страховой компании страховку. Это посредник, но по тому уровню, ну, да, потому что он находится посредине между клиентом и компанией. Но с точки зрения юридической, так сказать, надо определиться. Если он регулируется законом о страховом деле, то он должен быть брокером. Других посредников на рынке нет. А если он не регулируется законом, то тогда он кто? И с этой точки зрения мы как раз и говорим, что давайте определяться за статусом посредника. Кто эта организация? Либо это организация, которая имеет лицензию на работу, и государство четко определяет, в чем его функции, либо кто? Вы же не можете пойти в магазин, получить услугу, а потом увидеть, что это просто случайно зашедший человек решил вам помочь и несет за это никакой ответственности. А если это магазин оружия или аптека, где вам не то лекарство порекомендовали, и он говорит, да вы знаете, он никто. Ну, наслушались истории про газели, когда, так сказать, наняты граждане стран СНГ без водительских прав, без всего, и потом судиться ни с кем нельзя, потому что все оформлено одну организацию, потом другую. Ну и пример, если мы все-таки дозреем провести в этом полугодии семинар с Лоицем, то мы постараемся на примере Мексиканского залива как бы и выяснить, а как же так, вроде как BP везде фигурирует, а выяснилось, что платформа принадлежит посреднику. И спросить ни с кого ничего нельзя, если не административный ресурс. Посредники — это очень непростая тема.
Вопрос.
Да, Степанович, когда вы
исследования проводили?
Вот, я знаю, да, у меня вопрос про ВСС. Когда будут черные списки по ВСС последние? Приемные, по компании?
Значит, хороший вопрос. Давайте исходить не из черных списков. Давайте исходить из презумпции добросовестности.
Нет.
И вот мне кажется, что как раз в докладе на ФИП прозвучало о том, что гражданин пока не требует крови и черных списков. А вот результатом работы рабочей группы Маркарова по агентам и посредникам и станет как раз вопрос, готовы ли мы сегодня обратиться к Министерству финансов и Государственной Думе с просьбой внести в закон о страховом деле поправку о том, чтобы ВСС или какая-то иная организация, а в данном случае это может быть и РСА, и НССО, и Медицинский союз страховщиков, имели право вести реестр агентов, который соответствует определенным требованиям. Только эти требования должны определить либо государство, либо дать тогда это право саморегулируемой организации. И вот если такой список будет, то, соответственно, мы с вами обязательно обсудим условия допуска в этот список, условия исключения, чтобы никого не возникло впечатление, что это нарушит конкуренцию. Поэтому мы считаем, что сначала нужно создать список добросовестных, а потом, наверное, будет как в Германии. Там действительно одно время немецкий союз страховщиков, а потом немецкая ТПП, вело такой реестр, и как только кто-то привлекал агента, он обязан был уведомить этот реестр. Почему? Реестр тут же всем сообщал, какой агент по фамилии заключил с кем договор, и работодатель смотрел, а нет ли здесь дублирования функций. И вот уже отсюда возникали вопросы недобросовестности. Но сначала добросовестность. Постараемся за год этот вопрос подготовить для представления в Министерстве финансов. Закон о банкротстве, коллеги, это очень важный момент. Я считаю, что для начала закон о банкротстве расставит определенные, так сказать, красные флажочки для страховых компаний. Если говорить конкретно обо мне, то я считаю, что шаг, который должен быть следующим, это изменение в приказ Министерства финансов о резервах и о финансовой устойчивости, где должно быть указано, что если ты пользуешься услугами посредника, у тебя должна быть средняя сумма дебиторки, и отклонение от нее должно вызывать повышение коэффициентов. Мы с вами знаем, что примерно так работает механизм просрочки Центрального банка. И в этом отношении, я считаю, что потихонечку таким путем нужно будет идти.
Пожалуйста. Русмирия, скажите, пожалуйста, оправданы ли недоверие населения к страховым компаниям? Мне хотелось бы, чтобы вы однозначно ответили, да или нет.
А кто должен однозначно
ответить?
Все однозначно не ответят.
И тут, в принципе, недостаточная информация. Информационная вот открытость. Когда информационная открытость будет все-таки открыта?
Можно я начну с информационной открытости, а про страховые компании скажу, что честно. Значит, коллеги, посмеялся в душе, я приводил пример на годовом собрании ВСС. Значит, вот, по-моему, в последнем Форбсе была статья каких-то, так сказать, специалистов, экономистов, которые писали об информационной открытости, которые сказали, что, ребят, надо вовремя остановиться. Потому что сегодня информационная открытость превращается в помойку, в которой гражданин не найдет ответов на вопросы, которые ему нужны. И вот в этом плане мне понравилось в этой же статье высказывание председателя экспертной группы Конгресса США, по-моему, или Сената США, которая говорит, что она сама преподает корпоративное право в Гарварде, но когда она читает контракты, подготовленные любыми посредниками, она не может даже понять половину понятийного аппарата, используемого в этих контрактах. Поэтому я, может быть, сказал так. Вопрос, который вы правильно задаете. Достаточно ли сегодня потребителю прочитать те данные, которые есть на сайтах страховых компаний, чтобы сделать вывод, то есть не вопрос, когда будет открытость, а вопрос, заинтересован ли потребитель в дополнительной информации. Мне кажется, вот этот вопрос для ВСС, он существенен, и именно в плане эксперимента мы сейчас разрабатываем минимальный стандарт КАСКО. Я думаю, что вот если мы со страховым сообществом такой стандарт разработаем, мы в том числе постараемся показать его вам, чтобы вы решили, является ли он эталоном открытости. Ну, а насчет услуг сейчас?
Так, надо думать, что граждане должны понять, что нельзя доверять, либо не доверять всем сразу, вот, потому что все страховщики разные, хорошим страховщикам надо доверять, а плохим не надо доверять. И как наше исследование, в общем-то, и показало, через некоторое время плохие страховщики, они сами вымрут, вот, а останутся хорошие.
Что-то добавить? Если всем вопрос был.
Могу только согласиться, что действительно нельзя дать однозначного ответа на этот вопрос. Нельзя сказать, что все плохо на страховом рынке или все хорошо. Но можно только сравнить банковским рынком и депозитом. Мы буквально неделю назад уже в той же самой компании представляли результаты нашего исследования по банкам, и там в условиях кризиса доверие выросло к рынку банковских вкладов и к банкам, и к их услугам. А вот на страховом рынке такого не произошло. И в этом смысле, конечно, в соревновании здесь пока лидирует банковский сектор и банковский депозит. Хотя я думаю, что сейчас они начнут понижать ставки по своим депозитам, и тогда мы посмотрим на отношение населения к ним после этого. С точки зрения, вот, если говорить о том, какие компании себя плохо рекомендовали, да, то есть здесь, ну, можете посмотреть там один из первых слайдов, который я показала, где доверие выросло, где доверие не изменилось. Единственное, что здесь нужно учитывать один факт, что наша выборка всероссийская, то есть она представляет население всей России репрезентативно, а пользование страховыми услугами, оно все-таки неравномерно размазано по территории всей России и концентрируется в Центральном федеральном округе. То есть если вы хотели бы на свой ответ получить более точный, да, на свой вопрос более точный ответ, то здесь нужно проводить дополнительные исследования среди действительно пользователей страховыми услугами и выборку устроить с учетом уровня пользования в разных регионах, в разных населенных пунктах, и тогда было, вот, можно было бы четко сказать о том, доверие растет или падает именно у тех, кто пользуется этими услугами. В целом по России небольшое снижение есть, но оно еще не настолько кардинально, чтобы говорить о том, что все избегают страхования.
Я в страховой компании хотела бы сказать следующее, что в прошлом году очень много было вопросов по средствам массовой информации, часто муссировался вопрос мошенничества в отношении страховой компании. Меня спрашивали, вот как вот вы их выявляете и так далее. Мне хотелось бы сказать, что в первую очередь мы смотрим на клиента как на добропорядочного человека, который пришел застраховать там либо имущество, либо там ОСАГО, там были еще какие-то виды своих имущественных интересов. И, конечно, мы всегда рассматриваем его именно как добропорядочного человека. Поэтому нам бы хотелось, чтобы и население также воспринимало страховые компании, скажем так, более доброжелательно, одновременно, я бы сказала, вдумчиво. Уже у населения очень четко сформировалось, и сегодня мы в исследовании видели, какие компании они предпочитают, либо это брендовые, либо кто-то рекомендует друзья, проверенный сервис, либо он долго пользуется. То есть, в принципе, и гражданину просто встречно нужно более так избирательно подходить, потому что ты действительно ты покупаешь услугу на страховом рынке. Вот. Ну и хотелось, пользуясь случаем, порекомендовать, выбирайте компанию согласия.
От себя добавлю буквально два слова. 10 лет назад в такой жаре проходила пресс-конференция. Мы презентовали первые наши рейтинги, и нас обливали грязью, что компания непрозрачная. Максимум, что вы можете получить укрупненный баланс, 5 строчек, я пример всегда привожу. Вот сейчас каждая компания представляет десятки килограмм макулатуры, весь вопрос, что с ней делать. Поэтому отчетности, да. Отчетности, анкет там и так далее. Лен, пожалуйста.
Наращивать розницу – это значит наращивать убытки. резерв рентабельности, он в снижении затрат, они уже и так все снижены с момента кризиса. Вложение в IT-технологии, там еще что-то, это дополнительные деньги, они будут плюс затраты к падению рентабельности. Вот как из этого выбираться при условии, что и в сегменте корпоративного страхования там нас ожидают деньги? Вот как выживать? Скажите, пожалуйста, вот глобально.
Ну, глобально, если достаточно кратко. Мы говорили, может быть, недостаточно подробно, вернее, я говорила, о каналах, через которые мы реализуем свои программы и получаем розничный бизнес. Я повторяю, что это вопрос, как вы выстроите более технологично сборы страховых премий и обслуживание клиентов. Повторяю, что вот банковский канал, прямые продажи, хотя они, понятно, что не могут дать там существенного роста, это серьезные инвестиции. Я просто убеждена, что при хорошем построении вопроса это очень много зависит от страховой компании, насколько партнерам, банкам тем же с вами удобно работать. Это и, поверьте, IT-технологии, и, представляете, это федеральные банки, расположенные на территории всей России, эта филиальная сеть должна очень четко работать. Я уверена, в зависимости от того, насколько вы диверсифицируете свои каналы продаж, и в кризис банки, как мы увидели, тоже не самый удачный способ получения бизнеса, это номер один, диверсификация каналов. Второе, естественно, приоритеты с учетом эффективности и меньшего РВД, который вы тратите расходы ведения дел на эти каналы, это позволит вам сбалансировать при, скажем, хорошем риск-менеджменте и управлении ресурсом, удастся вам все-таки от регулировать вопросы, связанные с, ну, с теми цифрами, которые мы видели по убыточности именно розничного сектора. Это, безусловно, очень эффективное управление, и не секрет, что в страховом бизнесе это, ну, наиболее, может быть, даже актуальное, потому что это не нефть, не газ. Вот здесь это очень четкое такое хорошее планирование. Ну вот если кратко, потому что можно детализированно говорить по каждому каналу.
Сколько... А если вот о перспективе розничного страхования в ближайших годах вообще?
Я уверена, что будущее, во-первых, большое будущее, я говорила, какие предпосылки, на чем они базируются. Но все равно будет рост жизни, уровня жизни населения. Вот, ну, как бы, то, что вот это вещи, которые там прогнозируются, сценарий социально-экономического развития, мы все смотрим и следим за уровнем роста экономики. Мы говорим о том, что если будет развиваться и какие-то еще прибавятся обязательные виды страхования, к примеру, и в розничном бизнесе, это тоже, наверное, может быть, это все в дискуссии и обсуждается. Плюс, повторяю, налоговые вычеты, это законодательное стимулирование человека, заботится о себе. Я уверяю, что потенциал розничного сектора очень большой в России, очень большой. Я уже не говорю о страховании жизни, то, что за рубежом является вообще как бы... Структура там даже страхового рынка, она другая, чем в России. Вот, поэтому это все создает потенциал. Единственное, что можно говорить, что это не среднесрочная даже перспектива. Изменение поведения людей, это очень сложно. Там психологи говорят, что вот изменение там, психологии там, 30 лет. У нас уже в перестройке живем гораздо больше. Поэтому изменение вот, поведения людей, создание экономических условий для человека, чтобы он заботился о себе, все это серьезные очень предпосылки. Чем быстрее это будет происходить, тем быстрее мы это увидим. Но я думаю, что это вот где-то перспектива 5 лет и за горизонтом 5 лет. Спасибо.
Еще вопрос?
Можно вопрос? Вот, тема была затронута на уровне...
У меня просьба представлять, чтобы потом...
Объективно. Вот были ли исследования какие-то для населения? Насколько население знает вообще о наличии налоговых льгот по финансовым продуктам, по страховым продуктам?
Ну, население действительно правое, оно плохо информировано об этом. Помимо плохой информированности, есть еще же проблема с тем, что попробуйте взаимодействовать с налоговой. Да, то есть даже если у вас есть...
Нет, это финансовая грамотность просто, это одна часть.
Нет,
финансовой грамотности.
Ну да.
Не знают вообще о том, что государство такое дает, или именно для финансовых продуктов страховых, и вообще не знают.
Нет, я думаю...
Не пытаются знать, но...
У нас нет исследований, которые именно измеряли, знают ли люди про налоговые вычеты при ДМС, там вот такие конкретные вопросы. Но...
А вообще про налоги, о том, когда платить, что платить, сколько платить?
Про налоги, на самом деле, россияне могут ничего не знать, потому что они каждый раз, когда получают зарплату, всю работу за них делает работодатель.
Есть еще имущественный налог, есть еще транспортный налог.
Но это тоже для них только приходит квитанция,
есть
они платят.
Есть еще налог при продаже имущества.
Это, опять же, налоговые инспекции присылают квитанцию, люди платят, и в этом смысле...
Но они же обязаны декларировать.
Нет, смотрите, у нас нет такого, у нас было раньше, что нужно было приходить в налоговую и декларировать. Ну,
и сейчас есть.
Ну, не по всем видам доходов и не по всем видам налогов. Поэтому обычный средний россиянин, ну, конечно, не в неведении живет. У нас много исследований проходит на тему вообще, что люди знают о финансовом секторе, насколько они финансово грамотные, там, включая даже ведение бюджета. Например, в России лишь четверть населения России ведет бюджет своих доходов и расходов. Поэтому что же говорить про то, чтобы там налоги и отчетность и прочие вещи. Это только предприниматели, то не всегда, потому что мелкие предприниматели, они часто бывают такие же безграмотные, как обычные люди, несмотря на то, что они бизнес ведут. Вот, поэтому здесь я абсолютно согласна, что всей этой информации нет. Но здесь еще важная вещь. Если представим себе, что люди поймут, и что люди будут знать про это, то, как работает наше налоговое ведомство, да, и вот они придут и будут там по 2-3 часа или по 2-3 дня стоять в очереди, думаете, много людей согласится этим всем пользоваться?
Ну, то есть, короче, налоговое ведомство наше и на федеральном, и на региональных, и на любых других уровнях, пока, насколько я понимаю, ни разу не заказывал исследование, как оно выглядит в глазах населения. Ну, видимо, пока неинтересно. Я как бы в качестве такой инициативы предлагаю пару вопросов в следующее исследование обязательно поставить. Это как бы одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Вот я являюсь, пускай не очень крупным, но работодателем. И, соответственно, здесь, не знаю, Любовь Юрьевна поддержит меня или нет, вот если сотрудник созрел для повышения зарплаты, вот повысить ему зарплату на 5%, это вот просто его оскорбить, да, вот, глубоко оскорбить, да, вот, на 10% просто плюнуть в душу, да, то есть, когда говоришь, а насколько тебе надо два раза, ну, на крайний случай полтора раза. Это не только все жадные такие, просто мы живем в бурно развивающейся стране, в которой все быстро меняется. И поэтому у нас такая вот чувствительность к таким мелким цифрам, как 13%, даже если бы знали, мне кажется, это не сразу сработало, это вот так постепенно будет двигаться. Да? Вот, например, вот я вчера вернулся из Англии, разговаривал там с молодыми людьми. А для них 5% это очень сильно, за 10% горло перегрызут, да, вот, к вопросу, да, вот, ну, мы живем немножко в такой бурной экономике, которая постепенно устаканивается, да, поэтому, я думаю, дело будущего, причем очень скоро.
Еще один вопрос, вот в исследовании розничных видов я не заметил, может быть, ошибаюсь, титульного страхования. Вообще информированности о том, что такое есть, и вопрос к страховым компаниям, оно вообще будет на рынке. Потому что ипотека развивается, в прогнозах того, что рынок ипотеки вырастет чуть не в 200%, а защита людей на рынке ипотеки, на рынке проведения сделок, она как-то вообще отсутствуется.
Титульное страхование входит в ипотечное, оно там было.
Оно было, а сейчас оно где?
Оно в нашем исследовании включено в ипотечное страхование. Титульный элемент ипотечного страхования.
Как за это не присутствует?
Это присутствует в исследовании, включено в рамках ипотечного страхования розничного.
Пожалуйста.
Алексей, а можно такое уточнение? Из строительно комбинированный коэффициент, да, розничной компании 6,9, а насколько, и на 8-м, на 9-й год, на итоге, насколько изменилась доля расходов на ведение дела? Даже не расходов, даже не МВД, а именно комиссионного вознаграждения на последний. Можно прикинуть?
Не считали. Именно комиссионное мы не считали.
Ну, а примерно здесь есть какие-то выводы там были?
Нет. Была она очень высокая, сейчас она снизилась, но нет, она снижается. Снижается, сильно снижается доля, но просто точных цифр нет, поэтому обмануть не будем. Так она однозначно снижается.
Хотя бы уровень 10, 15, 20.
То есть не будем вводить в заблуждение, потому что, как известно, по отчетности этой цифры нет, вот к вопросу об информационной открытости, да, А дальше это как бы уже на совести самих компаний, как они разносят РВД.
Это обычно скрывается наиболее сильно. Ну, комиссионные вознаграждения, которые они ставят, платят посредникам.
А такой тогда вопрос, доля газа, вы знаете про локомотивы или нет?
Мы думаем, что явно выраженного локомотива розницы не будет. Вот. Но доля КАСКО на некоторое время превысит опять 50% ремонта.
Да.
В следующем году, я думаю, что должна превысить.
А что, новые автомобили?
Новые автомобили, опять кредитное страхование должно быть.
Еще вопросы? Я, наверное, так понимаю, вопросы иссякли. Коллеги, еще раз огромное спасибо, что вы, несмотря на такую курортную жару, все-таки пришли сюда и потратили больше полутора часов на такой серьезный разговор. Спасибо.